Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Работа за границей. Личный опыт. Южная Корея, Чехия, Каймановы острова, Сицилия, легенды, предубеждения, вымысел, приятная и неприятная правда, разочарование и легкий оптимизм. Впервые в эфире 16 июля
1999 года. Звучит песня, герой которой, итальянец-эмигрант, жалуется на горький хлеб чужбины, пане Амаро. Он пишет матери из Америки: «О, сколько нам слез стоит эта Америка! У нас ничего не осталось, кроме этого хлеба. У нас отняли даже небо Неаполя. Как горек этот хлеб!» Работа за границей, о которой пойдет сегодня речь, еще в начале века непременно ассоциировалась с горьким хлебом чужбины. От бедности и унижения уезжали из Европы в Америку итальянцы, ирландцы, евреи, поляки, гуцулы. В наши дни у работы за границей не обязательно горький привкус. В этом выпуске «Поверх барьеров» опытом работы за границей делятся разные люди. Опыт у них тоже разный. У кого горький, у кого терпкий, у кого сладкий.
Что значит для вас свободная Россия?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство.
Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства.
Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня — это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит «Радио Свобода», «Поверх барьеров». До конца этого часа передача «Работа за границей». Начнем с экзотики. Доктор физико-математических наук, профессор Петербургской академии холода Лев Петрович Булат год работал в научно-исследовательском институте в Южной Корее. На работу его пригласили как крупного специалиста по проблемам холодильных установок.
Вот я приехал, пришел в офис. Мне поставили компьютер, все, что необходимо. Но не поставили задачу. Я привык, что обычно, когда у нас начинается работа, обсуждается, что ты будешь делать. Со мной никто на тему не говорил. Первые две недели я пытался говорить с руководителями, они от меня уходили. Потом я, оказывается, понял, что они не совсем понимали, что я должен делать. То есть они понимали, что я классный специалист, и поэтому я сам должен понять, как в этом широчайшем направлении работать. Режим дня совершенно свободный для наших людей, для приглашенных. Для корейцев все очень жестко. Я бы сказал, что, может быть, даже они фанатики труда были бы, если бы они давали результаты научные. Скорее, результаты они дают технологические.
В нашем представлении все, что связано с европейской службой, европейской работой, это так или иначе человеческие отношения, не просто функциональные. Кто-то делает карьеру, кто-то кого-то подсиживает, кто-то пишет анонимки, воюет. Какова атмосфера трудового корейского коллектива?
По-видимому, все это есть. Но это очень так глубоко запрятано, что внешне кажется, что совершенно идеальные отношения между людьми. По крайней мере, отношения, которые видишь, совершенно идеальны. К нам, к приглашенным, скажем, русским ученым, американским, белым, скажем, совершенно необычные отношения. Издалека все кланяются. Я не говорю о том, что происходит в институте. Это происходит на улице, в каждом магазине. Ты чувствуешь себя как-то даже не в своей тарелке. В Корее семья – это основная единица. Дружба таковая практически не принята. Они живут кланами, гигантскими семейными кланами. Корейская фамилия – это нечто совершенно необычное. Это необычная общность людей. Вот есть, скажем, клубы представительства фамилии Ким. Они знают, как правило, до 15-го колена своих предков. Очень редко до 10-го колена. Внешне ко мне относились все хорошо. Когда уезжал, я подумал о том, что, вот помнится, был Солярис Лема. Он кончается тем, что главный герой опускает руки в мыслящий океан, и океан его обволакивает, и они вот так друг с другом как бы общаются, не понимая друг друга. Вот когда уезжал, скорее понял, что я так ее и не понял. Ну, у меня был, можно сказать, один приятель, мы с ним работали вместе и очень много общались. Это кореец, но он американец. Он прожил 30 лет в США и потом работал в Корее.
Людей в Европе может связывать любовь к футболу, к какому-нибудь сорту пива, ну, наконец, какой-то музыке, каким-то стихам. А что связывает, с вашей точки зрения, корейцев?
Это клан, это интересы семьи, в широком смысле семьи.
Вас приглашали в гости, коллеги?
Да, несколько раз. Это совершенно необычное событие, когда тебя приглашают в гости. Это означает, что тебя неимоверно хорошо относятся. В Корее не принято приглашать в гости. Быт, уклад семьи – это для семьи. Никто не должен видеть, что там происходит. Ну, несколько раз приглашали в гости, и это действительно было большой честью. Мой шеф местный приглашал и еще несколько коллег.
А то, что вы были с женой, играло позитивную роль или не играло никакой роли?
Дело в том, что женщины в Корее, их положение далеко не такое, как у нас в Европе. Это люди, которые значительно ниже считаются по социальному уровню, по роли в семье. Это люди низшего класса.
Вы попали в гости. Как с вами разговаривали? О чем вы разговаривали?
Мы разговаривали о восточных традициях, о том, как у нас, как у них. Как у нас сидят, как у них едят. Какие блюда мы любим, какие блюда они любят. Как у нас сидят за столом или как у них на циновках. Я пытался говорить о отличиях философии. Это было неинтересно. Раньше нам показывали, предположим, способы гадания в Корее, использующие книгу перемен китайскую.
Коллеги из вашего научно-исследовательского института, они совершают что-нибудь вместе?
Конечно. Любые фирмы Кореи, в том числе и научные институты, стараются всеми способами сделать сплоченным свой коллектив, для этого используются все методы, в том числе оплата коллективных пьянок. Вот у нас были необычные совершенно, как потом выяснилось, очень регламентированные пикники. То есть несколько раз в год, совершенно официально, мы идем не на работу, а в горы. Можно было видеть какие-то небольшие монастыри, горные речки. Все это неимоверно красиво. Каждый получал свой пакет с едой совершенно фантастического набора. Ну, это все съедалось, и это как работа была. То есть при этом все люди не говорили. Они поднялись быстро, быстро поели, быстро спустились. Все.
Эмоциональные открытия всех. Ведут себя дети. При вас корейские дети проявляли свою эмоциональность?
Да. Когда мы оказались впервые на пляже, группа из там, 5 или 6 русских из Москвы, из Питера. Когда мы разделись, обнажив наш зимний загар, взрослые так смотрели, понимая, что неудобно так смотреть, но дети обступили плотным кольцом и не сводили с нас глаз. Они были потрясены тем, что они видели. Они просто такого еще никогда в жизни не видели. Там вообще мало европейцев. И они видели лиц, которые мало того, что они совершенно белые, они еще разделись, когда вообще раздеваться на пляже не принято в Корее, там купаются в джинсах.
Вы говорите, что понятия «дружба» в европейском смысле в Корее нет. Есть и понятие «любовь».
Да, конечно. Любовь есть. Она более эмоциональна. Она более на чувственном уровне, чем у европейцев. В Европе, скажем, в России как-то больше разговоров, больше слов, больше каких-то поступков. А там это обмен интуитивными посланиями, что ли. То есть они чувствуют друг друга. Им не нужны слова.
Допустим, европеец приезжает в Корею, и он влюбляется в кореянку. Что это за ситуация?
Во всех случаях это плохо для кореянки. То есть она будет осуждена, осуждаема всеми демонстративно. Другое дело, что если это будет тайна, то ее подруги, не только подруги, не будут осуждать. Современная корейская молодежь, корейские девушки уже не имеют тех древних, традиционных взглядов на семью, на любовь, которая была присуща их предкам. Они хотели бы быть близки во всех отношениях с европейцами. И они даже демонстрируют это. они могут заговорить, что это редко, но они всеми силами показывают, что они хотят с тобой пообщаться. Мой один американский приятель, не корейский, а просто американский приятель, рассказывал о том, что он был знаком с большим числом корейских женщин, некоторых из них я видел, и он восхищен тем, как они любят.
У вас бывали такие утра, когда вы просыпались со словами «Господи, благодарю Тебя за то, что я родился европейцем»?
Нет, такого не было. Я совершенно не чувствовал себя выше или... Никакого расизма, в принципе, не было, близко не было. Вот корейская черта, которая не свойственна нам, это черта радоваться, радоваться жизни. Возникла проблема у корейца. Как он ее решает? Первое, что он сделает, он рассмеется или улыбнется и как-то отстранится от проблемы. То есть он поймет, что это не проблема, что немножко быть выше этого вопроса. И потом как-то естественно эти проблемы решаются. Но даже такие простые вещи, как, ну, когда играешь в игру с корейцем, я научился играть в игру Го. Когда я выигрывал, кореец радостно улыбается, он хохочет, ему смешно. Он не демонстрирует, что ему как бы смешно, ему на самом деле смешно, ему действительно хорошо. И подобные ситуации с автомобилями. Автомобильная авария, инцидент небольшой, когда мы находились с моей группой в каком-то ресторане с корейцами, одна из машин ударила другую машину, и появилась вмятина заметная на новеньком автомобиле. Какая реакция была? Все расхохотались, и все. После Кореи я купил много книг Конфуция, Лао Цзы и других классиков восточной античной литературы, их философов. И я с большим интересом вообще считаю, я начинаю сейчас все больше понимать то, чего я не понимал там.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Вы слушаете передачу «Работа за границей». Со мною в студии 27-летняя украинка Светлана. Она сменила уже несколько работ в Праге. Сейчас работает судомойкой в ресторане. Светлана, что вас привело в Прагу?
Муж год был в Праге, возвратился домой, как говорится, с пустыми карманами. Вот мы с подругой решили посмотреть своими глазами, что тут делается-то. Приехать там на месяц. Вот в прошлом году приехали и попали на работу, так чисто случайно. Ну, решили так поработать месяц, может быть, два. Ну, а с пустыми карманами тоже возвращаться домой, сами понимаете. Работы нет. Как-то сначала втянулись, а потом... Нет, сначала не втянулись. Потом втянулись уже. Было очень тяжело. Мы вот попали чисто случайно на заграду. Это по-чешски. Хозяйство, которое обрабатывает там клумбы, деревья. Работали в полгода. Деньги очень малые, потому что через клиента работали. Где-то 65%, 70% брал себе клиент.
Сколько вы могли заработать за месяц или за день?
200 крон. 250 – это в среднем. Ну, не всегда.
Примерно 10 марок. В день.
Ну да, но это, говорится, как грязными, потому что мы еду покупали сами. Все, как понимаете, женщинам нужно это. Мы тоже покупали все сами. Ну все для себя абсолютно.
Вы все-таки вольные люди, вы могли бросить эту работу?
Конечно, но когда я подумаю, что у меня дома сын и мама, извините, я просто не могу. Я работала на заводе, вот мы работали вот 2 года, а вообще никаких денег не получали, вообще.
Каков ваш статус в Чехии?
Нормально, легально, имею бумаги, все. Я не, как говорят, на черное. Я не на черное, нормально. Нормально на работе, все. Договор. Легально в Праге. Я решила ехать домой, но в последний день, это так честно. Вот прошлась по ресторанам, думаю, ну а вдруг? В последний момент, последних 15 минут, и чисто на этом, на окне было написано, нужные люди на кухню. И вот решила испытать судьбу, зашла. Ресторан очень был хороший, очень люди такие, чехи были вообще, ко мне относились хорошо. Но хочу сказать, как ты себя сразу поставишь? Ты именно. По-человечески так, я не знаю, я просто не верю, что когда ты по-человечески, люди могут быть с тобой по-свински. Потом поехала домой. Оставила номер телефона домой, девчонки вызвали. Я возвратилась обратно в ресторан. Ну, конечно, если бы мама сказала не ехать, потому что сын у нее на руках мой, естественно. Вот я возвратилась обратно в ресторан, и, в общем, за 2 месяца ресторан закрыли. Был убыточный. И я потом опять пошла искать работу. Тоже только с Божьей помощью мне всегда везет, вот именно. И я нашла другой ресторан, в котором проработала 8 месяцев. А за 8 месяцев, в которых я не была дома, нервная система, конечно, сдала. Я не знаю, я вообще сочувствую людям. Вот девчонки рассказывают, по 2 года в Праге. И, естественно, работают. Каждый день работают. Это страшно. Понимаете, каждый день отработать 15 часов для молодых девушек. Вот я даже смотрю сейчас на себя. Вот 1.5 года делала паспорт заграничный. Сейчас посмотрю на себя. Я постарела на 5 лет. 1.5 года практически я работаю каждый день. 15-16, когда бывала, вот в том ресторане работала, 20 часов, 24 бывало.
Светлана, вы ведь родом из Западной Украины, и всегда была такая традиция в Западной Украине ехать на заработки. Я сейчас вспоминаю рассказы Василя Стефаника о гуцулах, которые уезжали в Америку, как они говорили, в Америку на заработки. И это, в общем-то, очень трагические, драматические истории. Вы считаете вот ваше положение, вашу жизнь, вашу ситуацию драматической?
Никто не знает, как мы здесь работаем. Конечно, есть девчонки, которые зарабатывают легко деньги, там, кто как хочет, кто как может. Но лично я считаю, да, потому что я работаю одна, я имею сына, мама, которая больна. Дома, как все стоят там на рынке, продают вещи, я не могу. Это, ну, в общем, я не знаю, это не моя стихия. Мне легче проработать, вот заработать своими руками. Как говорят, не умеешь работать головой, работай руками.
Есть ли вот такой в Праге образ собирательный, украинец или украинский рабочий?
Слышишь, там украинский язык, там, в общем, везде. В трамвае едешь-то. В общем-то, мне не надо, чтобы кто-то говорил. Я вижу, что человек с Украины. Я не знаю, почему даже там женщин видно. Вот видно, что именно украинские люди идут. И на тебя вот смотрят. Я не знаю, может, там на лбу написано, что я украинка. Вот едешь в трамвае, так прям тебе в рот смотрят, что ты есть украинка. Ну, в общем, понимаете, наши люди, 90% не соображают, что они сюда приехали, их сюда никто не просил. Они должны себя вести нормально. Я считаю, по-человечески, наш народ почему-то что-то не понимает. Они себя как-то вульгарно очень ведут. И вот смотрите, вот я с Украины. Что-то именно плохое должно быть. Я не встречала еще такого, чтобы что-то именно хорошее. Вот в метро едешь, орут там или что еще. Стыдно. Я не говорю, что стыдно, что я украинка. Нет, я гордая, я нормально говорю по-украински, вот иду по улице. Мне вот стыдно, когда мужики идут пьяные.
Как пражане относятся к украинским рабочим?
Как к рабочим. Вот как рабсила. Но другие говорят, вот когда вы уедете, кто работать будет?
В прессе порой, по радио порой говорят о славянском братстве, общих славянских корнях. Вы это как-то чувствуете в Праге, в Чехии?
Вообще, даже на сотую долю процента. Нет. Никто, вот тебе тяжело там или еще что-нибудь, я не знаю. Только я знаю, что на одного Бога можно надеяться. Это я вам скажу 100%.
Светлана, у вас бывали разные шефы-повара, бывали чехи, а сейчас у вас американец. Отличается шеф-повар чех от шефа-повара-американца?
В Чехии вот считают у них сразу такое, что ты есть как раб. Это у них это как в крови или как просто от того, что здесь нас много. А вот сам американец, он считает, ну, практически наравне с тобой. Естественно, он есть шеф. Это безусловно. Но, в общем, на кухне мы равны. Это большая разница, очень большая. Он всегда говорит по-американски, говорит там трошку чешский, вот говорит, я здесь цизинец. Этим все сказано, понимаете? Он тоже здесь, как я, чужинец. Мы с ним приехали, я приехала заработать деньги, а он приехал, тоже может какой-то капитал сделать и какое-то дело открыть потом. Вот именно он выбрал там Прагу. И я здесь. Вот мы просто встретились, чисто случайно, вот так Бог дал.
Ходят слухи об украинском рэкете. Вы что-нибудь знаете об этом?
Вчера ночью ехали домой, вот в трамвае. Ребята пристали к девчонке, к украинке. Вот они говорили по-русски там. Ну, видно, что это с Украины. и неприятно, и страшно с другой стороны. Год назад именно я встретилась с рэкетом лично на вокзале. Они к нам не подходили. Может, потому что еще я своего бывшего мужа провожала домой, вот именно потому, что женщина с ним стояла. А вот именно каждого, кто шел на вокзале, вот видно просто, что тормозили вот и вымогали деньги.
Почему те, у кого вымогают деньги, не обращаются к полиции?
Потому что каждый боится, с одной стороны, не имеет документов, работает на черно полицию, с другой стороны, рэкет. Получается, он в заколдованном круге.
Вы бы не хотели привезти сюда сына?
Я бы хотела сына привезти максимально на 2 недели, на 3 недели, чтобы он просто побыл со мной вот, и увидел это. А привезти в Чехию жить? Нет, я украинка, и я хочу заработать хотя бы что-то такое, купить квартиру, по крайней мере, нормальную, если мне хватит здоровья, и жить дома. Как бы там ни было, я хочу домой. Дома я есть человек. Ну, никому ты здесь не нужна вообще-то. Что-то люди, наверное, забыли писание, что вот ты должен любить ближнего, как самого себя. Как бы ни было трудно, ну, ты должен помочь, посочувствовать хотя бы, я не знаю, понимаете? Но у нас что-то пошло такое, что еще что-то на рану соль подсыпать. Почему-то хочется жить, а вот сколько читаю вот в последнее время газет, то девчонку убили, то зарезали, украинку там мертвую нашли, украинку там мертвую нашли. Ну, что-то еще хочется пожить. А вот не знаю, что тебя за углом ждет.
Значит для вас свободная Россия.
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия на без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Рождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Работа за границей. Личный опыт. Южная Корея, Чехия, Каймановы острова, Сицилия. Легенды, предубеждения, вымысел, приятная и неприятная правда, разочарование и легкий оптимизм. Впервые в эфире 16 июля 99 года.
Продолжим тему «Работа за границей». Музыкальный фрагмент «Работа», по крайней мере, часть работы театрального режиссера Оксаны Мелешкиной-Смилковой. Оксана – режиссер российский, Смилкова она по чешскому мужу. В Чехии поставила уже 5 спектаклей. Последний – «Мастер и Маргарита» в Национальном театре в Праге. Оксана, У вас довольно богатый опыт работы в чешских театрах. После 5 лет работы чувствуете ли вы себя по-прежнему иностранкой?
Да, чувствую. Каждый спектакль – это для меня, в общем, преодоление и освоение языка. Я не имею в виду чешский язык, а профессионального языка, потому что каждый театр – это совершенно другой театральный язык. И так как я иностранец, я моментально реагирую на этот язык. Естественно, для меня это очень сложно. И начинаешь работать с двойной энергией, потому что ты должен это преодолеть, ты уже всегда готов это преодолеть. Это вопрос даже не профессиональный, это скорее просто человеческий конфликт, может быть, связанный с непониманием менталитета чешского народа. Чехи более закрытые, как мне кажется, и актеры тоже. Я всегда думала, что человек, работающий в театре, должен быть открытым, потому что есть опыт работы с английскими актерами в Лондоне, в Америке. Они открыты, откровенны и используют эти качества в своей профессии. Чешский актер более закрыт и практически открывается уже на последних репетициях, когда полностью, можно я такое слово употреблю, заправлен материалом литературным, режиссерским и своим, который он нашел в процессе репетиции. Тогда он начинает открываться. И для меня это достаточно ново, потому что русский артист, он с самого начала готов идти на подвиг, и даже если ты этого не требуешь. Может быть, это, в принципе, и так и должно быть, что приходит человек со стороны, со своей культурой, со своими воспоминаниями, традициями и воспитанием. И, конечно, требования, которые ты предъявляешь другому, может быть, надо их ограничивать. Нельзя сразу так требовать то, к чему ты привык.
А отличается ли чем-либо чешская публика театральная от российской?
Это тоже отличается. Русская публика театральная очень похожа на американскую публику. Реагирует живо, откровенно. Публика, во всяком случае, в национальных театрах, таких серьезных больших театрах, где я работала, она более закрыта. И для того, чтобы пробудить ее, уже заставить, как говорится, открыть свою реакцию, нужно нечто из ряда вон выходящее. Или как-то ее заставить привести к этому.
Оксана, о вашем последнем спектакле «Мастер и Маргарита», в общем, написано много комплиментарных рецензий, но почти всюду в этих рецензиях есть вот такие слова: режиссер, любящий конфликт, или конструктивная скандалистка. В чем конфликт?
Лично я просто очень люблю театр и отношусь к ним, не хочу так громко выражаться, но это способ существования, если человек занимается этим. И с этими требованиями обычно, когда обращаешься к актерам, вот к своим актерам в Москве, это нормально. Здесь же скорее артист относится к своей работе как к профессии, как к работе менеджера. Любой просто другой профессии, не творческой. Для меня творческая профессия – это максимальную сосредоточенность на профессии и максимальную отдачу. Это сразу не хотели делать чешские артисты, но потом смирились. И, в общем-то, у нас образовался контакт.
В одной из рецензий вас даже назвали сумасшедшей украинкой.
Да.
Вот тот факт, что вы из России, играет какую-то роль в ваших отношениях с театральной труппой?
Конечно, они, видимо, относились лучше ко мне, если бы я была лондонский режиссер, потому что все-таки существует в чехах вот эта вот память 68-го года, и сейчас приезд многих новых русских и разных людей из России, которые, так сказать, недостаточно элегантно, я бы так сказала, ведут себя в Чехии. Вот, то есть это все распространяется на любого русского.
Вы пока что держитесь русского репертуара. Это чувство страха?
Не знаю, чувство ли страха. Возможно, просто желание преодолеть какой-то барьер. Вообще, в последнее время моя жизнь складывается из того, что я просто преодолеваю барьеры какие-то. И вот, видимо, это дает, наверное, может быть, и чувство страха.
Вы много работаете в чешской провинции. В провинции тяжелее работать режиссеру, чем в Праге? Или наоборот?
Гораздо легче, потому что там актеры все-таки более сосредоточены на театре. И нету таких отвлекающих моментов, как телевидение, радио, другие вещи. Они как-то пытаются, в общем, выйти через театр на контакт с людьми.
Дважды ваши спектакли выдвигали на национальную театральную премию. Вы не получили этой премии. Как вы полагаете, вот то, что вы из России, иностранка, сыграла свою отрицательную роль?
Думаю, что да. Несмотря на то, что я, в общем, 5 лет замужем за чехом, но всегда пишут, что русский режиссер или украинский режиссер. Я думаю, что если бы я была чешский режиссер, немножко было бы другое отношение.
Оксана, а у вас уже есть свои любимые актеры в Чехии?
Да, есть. Это такой артист Кретинар, он карлик. Удивительный артист. Он так похож на русского актера. Очень добрый человек, очень откровенный, который может репетировать с утра до ночи. И еще есть актриса Дарина, которая играет собаку в спектакле «Мастера и Маргарита». Пес Пилата Банка.
Я вижу, у вас все-таки симпатии наднациональные. Вы любите карлика и собаку.
Что делать? У каждого свои привязанности, но это действительно так, это удивительные люди.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Работа за границей». Вам караиво. Феу за суфе мама. Я по феу за профе зафа. Магреса уджубу. За граница, о которой сейчас пойдет речь, далекая, очень далекая. Есть в Карибском море острова, которые называются Каймановы. Это британская территория. Живут на этих островах креолы, чернокожие и мулаты. Мой собеседник Алессандро, которому я позвонил на остров Большой Кайман, итальянец русского происхождения. На Большом Каймане он работает официантом. Алессандро, на западе у Каймановых островов репутация заповедника для богатых. Так ли это?
У вас, конечно, право, потому что это остров только для богатых людей. Там никаких налогов не надо платить.
А вот с какими посетителями сложнее всего, труднее всего работать в ресторане?
У меня нет никогда вот проблем с европейцами. А вот американцы, они трудные люди. Они много чего хотят, требуют постоянно, всегда жалуются, если что-то не то. Ну, с другой стороны, могу тоже сказать, что я сейчас работаю только с очень богатыми людьми. Я лично знал, что у нас в Италии есть только вот обыкновенные кредитные карточки, есть сильвер-карты, есть потом золотые карты, есть даже платинум-карты. Это разные карты, которые банки выдают, смотря сколько у тебя там денег на счету. Ну вот могу вам сказать, что вот в этом острове, когда они оплачивают, они всегда дают платиновую карту. Я таких карт в Италии очень редко видел. Они все приезжают на остров на корабле. К нам приезжал даже Билл Гейтс, хозяин Microsoft. У него свой огромный корабль, у него вертолет стоял на корабле. Все как надо.
А среди этих богатых людей бывают очень богатые девушки?
Бывают, да, бывают. Но они, конечно, не одни. Они всегда с очень богатым человеком, с мужчином. Там с трудом увидишь богатую женщину, которая там одна отдыхает.
Алессандро, вы на острове работаете уже второй год. Как складываются отношения с хозяевами у вас?
Ну, скажем, в этом ресторане, где я сейчас работал, отношения были нормальные, но он как человек так был, скажем, трудный. Во-первых, он был немец, и он поженился на одной женщине, которая из этого острова, и они решили вместе открыть этот ресторан. Мое мнение, он не был совсем нормальным. Но он кричал на всех постоянно. Ну, я много же лет работаю в ресторанах, так я знаю, что это непростой бизнес. Люди всегда сильно нервничают. Но с этим мне было по-настоящему трудно. То есть между нами проблем не было. Ну, один раз он даже там кого-то ударил на работе, он там несколько раз ссорился с поваром на кухне. Повар даже просто взял и ушел. Люди сидели в ресторане, это вечером было.
А какие у вас отношения с коллегами? Вы доверяете друг другу? Все-таки это же денежная работа.
Конечно, ну, на острове все намного проще. Люди доверяют друг друга. Я вам объяснил, что это уже очень-очень маленький остров. С этого острова невозможно никак быстро исчезнуть. Там только 2 или 3 самолета в день. И все друг друга знают. То у меня были отношения прекрасные со всеми. Даже если там мы получали чаевые, там было возможно, конечно, украсть деньги. Но вот у нас никогда никаких проблем не было. Мы даже часто вместе выходили. Все было прекрасно. Даже скажу, что я работал на Новый год, потом вместе с хозяином, когда ресторан закрыли, он открыл там несколько бутылок шампанского, хорошего шампанского. И мы все вместе, 9 там танцевали. Так что ну, нормальная атмосфера была.
Александр, а как вы проводите свободное время?
Повторяю, остров очень маленький, и вокруг него одно море. Так что, конечно, если вам не нравится море, то я бы, конечно, не подсказал бы вам на этот остров ехать. На острове одна дискотека, один кинотеатр. Там люди занимаются спортом, виндсерф, водные мотоциклы. Можно на корабле куда-то там ныряют аквалангами. Я даже сам записался на курс. Море, конечно, шикарное, слов нет. очень много рыб, черепахов. То есть ты можешь просто нырнуть, можешь схватить там черепаху и плавать с черепахой под водой прямо. Ну, то есть это просто рай.
Александра, каждый школьник знает, что основное занятие жителей Каймановых островов – это ловля черепах и кайманов. Это такая разновидность аллигаторов. Вы охотитесь на черепах и кайманов?
Это было. Черепах очень много до сих пор на острове, но их ловить уже больше не разрешают. Кайманов уже больше нет. Там всего лишь один такой парк, где можно еще найти несколько кайманов. Но их уже так просто на острове уже нигде нет. Их, наверное, уже всех съели.
Вы поехали на Каймановы острова за экзотикой, за приключениями, за карьерой или за деньгами?
Я поехал за приключениями. Я не из-за денег, не из-за карьеры. Я просто из-за приключений. Я люблю по миру ездить.
Ну, а вот если бы вы захотели работать всерьез, вы бы смогли там сделать карьеру в ресторанном бизнесе?
Конечно, можно, да. Без проблем. Я работал официантом, и это верно, конечно, но я проработал официантом 4 месяца, и потом меня повысили. И я работал уже менеджером. Зарплата побольше была. Жизнь на острове очень-очень дорога. Все приходит со Соединенных Штатов Америки. Все намного дороже, чем в Штатах, потому что это надо все перевозить практически в 2 раза дороже. Но с другой стороны, конечно, и зарплата очень хорошая. То можно сэкономить много денег, если ты хочешь. Там многие ребята приезжают на этот остров и только копят денег.
Может быть, мой вопрос прозвучит несколько бестактно, Александра. Хороши ли собой креолки?
Ну, есть и красивые. Есть и красивые. Но на этом острове, скажем, не очень. Я поехал на Кубу отдохнуть просто. И на Кубе, конечно, женщины намного-намного красивее. Куба – это уже культура. Ты уже ходишь по улице и чувствуешь, здание старое, все же стоит веками. Люди более интересные. Там, конечно, не столько много денег, но намного больше интерес.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Работа за границей». Итальянец Алессандро отправился в поисках работы на Каймановы острова. А петербургская скрипачка Виктория Мацеевская нашла работу в Италии, на Сицилии. Виктория, как вы там оказались?
Вообще, я искала работу в Петербурге. Мне очень хотелось состояться как солисткой. Конечно, у меня амбиции были огромные. Обратилась я в разные агентства, которые занимались концертной деятельностью. Единственное агентство, которое сработало с моей записью, с моей кассетой, это агентство «Starlet». Случайно абсолютно. Они послали в разные места рекламные материалы, и меня приняли в Италии. То есть запись понравилась, понравилась, вероятно, моя фотография. Меня пригласили туда работать. Я посмотрела по карте, оказалось, что это Сицилия. Меня предупредили, что с этим импресарием наше агентство никогда не работало. Если что, то я могу вернуться домой, чтобы я взяла с собой денег на всякий случай.
Вы хотели просто побыть за границей, поработать за границей, или все-таки вы просто не могли найти музыкальную работу в России?
Нет, это, конечно, не так. Работу можно было найти, но мне хотелось быть солисткой за границей. Ну, потому что, приехав из-за границы, имея сольные концерты уже там, на меня совсем по-другому стали смотреть в России. Я приехала в Катанию первый раз. Мы ехали на машине от Рима до Сицилии. Я видела такой красоты и пейзажи. Я видела Везувий, была безумно счастлива. Но больше всего меня потряс вид пролива между Калабрией и Сицилией. Было огромное синее море. А потом мы уже приехали на Сицилию. Там было совсем все не так, как в обычной загранице для русского человека. Какие-то серые камни. Не могу сказать, что там очень много цивилизации. Я как будто попала в какое-то прошлое время.
По-моему, с цивилизацией как раз на Сицилии все в порядке, даже с несколькими цивилизациями. Вы имеете в виду комфорт?
Я имею в виду комфорт. Степень обустроенности жизни. Ну, потому что грязь, масса бедных людей. Когда мы добрались до гостиницы, я поняла, что все-таки цивилизация присутствует. Но вся дорога...
Вас представили другим музыкантам? катании.
Да, импресарио, он крайне ревностный человек. Он старался избежать всякой конкуренции. Он очень почему-то боялся, что я от него сбегу. По контракту я не имела права это сделать, а кроме того, я не говорила по-итальянски, поэтому немножко это было смешно, эти его опасения.
А его часто обманывали мошенники, авантюристы?
Нет, но на Сицилии любят обманывать друг друга. Это стиль жизни, и там каждый мелкий торговец старается обмануть тебя, если ты что-то покупаешь, хоть на немножко. А в конце концов мне удалось встретиться с музыкантами, с журналистами.
А как относятся сицилийские музыканты к заезжим музыкантам, гастролерам?
Вот к русским музыкантам они относятся с огромным уважением. Они очень уважают нашу школу.
А сами отношения между музыкантами, между музыкантом и импресарио отличаются от российских?
Там отношения, может быть, более близкие, более товарищеские. Мой импресарио не держал со мной большую дистанцию, как я привыкла к этому в России. Он старался мне помогать и в моих других делах каких-то. И входить в мои ситуации. Мы стали друзьями.
Какие у вас были самые первые чувственные впечатления?
О, да. Первый год, когда я работала в Италии, я говорила своим друзьям и знакомым, что я ненавижу макароны. Я их больше не могу видеть. Как можно есть эту еду каждый день? Меня еще потряс факт. Все итальянцы, абсолютно все, в час дня садятся обедать. И абсолютно все едят одно и то же. Они едят свою любимую пасту и запивают красным вином. Такая вот традиция, которую свято хранят. Однажды я с кем-то пыталась договориться о встрече. Сказала, мы не могли бы встретиться в час дня? Как? Я же в час дня обедаю.
Вам приходилось выступать только на острове или вы ездили и на континент?
Вы очень хорошо сказали. Сами сицилийцы говорят, что поедем в Италию, имеется в виду материк. Зона работы моего импресарио распространялась до Рима. Там очень сложные отношения между севером и югом. И он принципиально не хочет работать с севером, он такой патриот юга. Я была в Калабрии, я была в Пулье, в Кампании. Это вот южные провинции Италии. И добралась до Рима.
Известно, что итальянская кухня – это кухня самых разных регионов. Поэтому существуют разные итальянские кухни. А существуют ли разные итальянские слушатели?
Да, конечно. Огромная разница слушателей севера и юга. На юге публика более открыта, более эмоциональна. На севере она, конечно, сдержана, но зато она больше разбирается в музыке.
А вот на ваш вкус итальянский слушатель рафинирован, изыскан?
Я думаю, что нет. Им больше всего нравится то, что им близко, а именно что-то связанное с вокальной музыкой. Или с их песнями. Они очень плохо воспринимают немецкую музыку. Когда я пыталась играть Брамса и Баха, это никак почти не воспринималось. А может быть, это было связано с какой-то непонятной нелюбовью к немцам вообще. Я очень много играла Чайковского. Они любят Чайковского.
А итальянские мотивы у Чайковского, они воспринимают как русскую музыку или как итальянскую?
Как итальянскую.
Вы знали о Сицилии? Крайне мало. Сицилия для вас ассоциировалась с мафией. Вы видели хоть одного живого мафиози?
Каждый сицилиец не применит упомянуть, что он связан с мафией, с большой гордостью об этом заявив. Но на самом деле, вот так вот напрямую я не сталкивалась ни разу, за исключением одного случая. Однажды мы с моей пианисткой зашли в ювелирный магазин, и с нами были крайне любезны, нам показывали и то, и сё, и предлагали очень много вещей. В конце концов, я себе выбрала цепь, хотела уже расплатиться. И вдруг любезность сошла с лица женщина, которая с нами была, она нас буквально вытолкнула на улицу и закрыла дверь. И мы оказались почему-то на улице в полном недоумении. И тут вдалеке мы увидели белую машину. Видели, что все магазины на улице стали быстро-быстро закрываться. Мы оказались одни, и улица мгновенно опустела. А на следующий день, когда мы вернулись в магазин, потому что мы же не заплатили, нам сказали, что вот так мафия приезжает.
А какие-то другие у вас были конфликты с импресарио, может быть, с коллегами?
Пожалуй, у меня было много достаточно конфликтов с моим импресарио. Чем более дружественные отношения, тем больше претензий они начинают предъявлять. И, может быть, все-таки лучше иметь отношения более северного характера, более официального в таких случаях. Да, пожалуй, они слишком интересуются персональной жизнью.
Сицилию и юг Италии принято все-таки считать краем мужчин, мужской культуры. По крайней мере, принято считать, что женщина там должна знать свое место, более чем скромное место. Вы это на себе испытали?
Да, я это испытала на себе. Достаточно женщине одной войти в бар просто. чтобы что-нибудь выпить, и начинают на тебя косо смотреть. Но мне это прощали, потому что было видно, что я иностранка. Но ни одна сицилийка себе этого позволить не может до сих пор. А когда я туда приехала, мне было свойственно одеваться в таком американском молодежном стиле. То есть джинсы, рубашки, футболки. А там, чтобы соответствовать имиджу артиста, может быть, в какой-то степени, я стала по-другому одеваться, как дама, скажем так.
Говорят, что северянки пользуются большим успехом в Италии, и особенно на юге.
Да, и мне говорили: «Sei così bella, sei così bianca». Какая вы красивая, вы такая белая.
А всерьез вас кто-нибудь влюблялся?
У меня было очень много поклонников там. Был один мальчик, который преподавал, кажется, в консерватории даже. Он услышал однажды меня на концерте, был так потрясен, что он потом ездил там где-то месяц по всем концертам и дарил мне огромные букеты. Я совсем не воспринимала все это всерьез, потому что то, что говорят итальянцы, на мой взгляд, за этим никогда ничего не следует. Им ничего не стоит сказать, что ты такая красивая, видя тебя первую минуту. А на второй минуте могу сказать: я бы на тебе даже женилась. Разве это может быть правдоподобно?
Но все-таки вот сама атмосфера, море, солнце, замечательная музыка, замечательная еда, по-моему, предрасполагают к любви.
Да, если честно признаться, я была влюблена в моего импресарио. А у меня есть такой принцип: я никогда не смешиваю рабочие отношения с личными.
А вы дали понять импресарио, что вы питаете к нему какие-то чувства?
Да, я думаю, что это было написано на моем лице, хотя я ничего не говорила.
А он читал ваше лицо?
Думаю, что да.
Он читал по-русски?
Нет, по-итальянски. Наверное, поэтому я и выучила язык, потому что была влюблена.
Вы не собираетесь снова с ним работать?
Да, конечно, собираюсь. Но сейчас это превратилось в какую-то такую игру уже между нами. Вообще в Италии невозможно не думать о любви. Она вся просто пронизана этим чувством.
Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фреца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Александр Гиес.
На свободе я провел полжизни, и ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации, потом ее интерпретации, теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. В советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованный русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. Философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер, другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. Вместе их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, Иваль умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. И я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
Александр Генис. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Интересное актуальное событие в зеркале блогов и социальных сетей. Споры, шутки, свежие интернет-мемы. Каждый понедельник и четверг в эфире с конферансом Али Пономаревой. Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы» в 20:32 с повторами в течение недели.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска. Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя закрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».